микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Власть тем слабее, чем в большей степени она старается ограничить свободу общества.
Продемонстрировали ли свою силу российские власти, выведя 31 января на улицы рекордное количество силовиков.
Он умел держать удар, в нем крови что-то было от простого русского мужика, и люди это чувствуют.
Исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина.
Мы хотим там построить апарт-отель.
Аркадий Ротенберг признал себя бенефициаром так называемого дворца Путина под Геленджиком. Тысяч 414 человек почти в 90 городах. Таково, по данным издания ОВД-Инфо, количество задержанных 31 января на очередных акциях в поддержку Алексея Навального. 23 января были задержаны чуть более 4000 человек. По данным Павла Чикова, руководителя международной правозащитной группы «Агора», сейчас в 18 регионах России расследуется уже не менее 40 уголовных дел, связанных с протестами 23 и 31 января. Среди вменяемых статей Уголовного кодекса не только насилие в отношении сотрудников органов правопорядка, но и нарушение санитарных норм вновь фигурирует так называемая «Дадинская статья». Оценивать, вышло ли вчера на несанкционированные акции больше или меньше людей, чем в минувшую субботу, очень трудно. Демонстрации были часто разрозненными, и протестующим все время приходилось менять маршруты. Но можно сказать точно, что силовиков, сотрудников полиции, ОМОН и Росгвардии было гораздо больше. В Москве, Петербурге был перекрыт центр города, не работали станции метро, которыми ежедневно пользуются многие тысячи людей. Задержания нередко производились чрезвычайно жестко, иногда с применением электрошокеров. Одно из таких задержаний зафиксировал телеканал «Настоящее время», его свидетелем была корреспондент Евгения Котляр.
Ничего не делать! Хватит бить током, я сказал. Я не встану, пока перестанешь.
Электрошокер.
Бери нахрен свою кнопку, блядь.
Есть также свидетельства задержаний без видимых причин, возможно, случайных прохожих. Алексей Александров успел задать вопросы одному из них прямо во время задержания.
Скажите, пожалуйста, за что вас задержали?
Вы представляете, если честно, иду пешком, хотел на работу добраться. А тут ребята подбежали со стороны и просят куда-то проехать.
Вы понимаете, что они представили, что вообще произошло?
Да что тут представляться, что не видно, что люди работают? У них профессия такая.
Вы не принимали участие в акции протеста?
Какие протесты? Я живу в свободной стране, разве надо протестовать?
И вы даже не знали, что сегодня будет происходить?
Не, ну конечно, по телевизору я слышал, что будет.
Какие эмоции это у вас вызывает, что вы не собирались никуда идти, а вас задерживают?
Я вам честно скажу, с завтрашнего дня я по-другому буду смотреть на этот мир. Даже можно сказать прямо сейчас уже, что я уже по-другому буду смотреть.
Можно, конечно, сомневаться в том, что человек, чьи слова вы только что слышали, действительно не участвовал в акции в поддержку Навального. Но вот еще одно свидетельство. Это свидетельство члена Совета по правам человека при президенте России Николая Сванидзе, который тоже в какой-то момент вчера оказался в автозаке.
Ну, так получилось, что задержали. Я только туда приехал с женой. Это было напротив клиники Склифосовского. Встретились с моим товарищем по Совету по правам человека, Александром Верховским. Он тоже был женой. Но мы были наблюдателями от Совета по правам человека. И мирно с ним беседуем. И тут подошли, значит, двое приятных молодых людей, очень высоких и крепких, бронированных, то, что называется, космонавтами, неразличимыми идентификациями, не представившись. Не грубо, но очень твердо взяли меня под руки и предложили проследовать в автозак. Я попытался представиться, они меня не слушали. И, собственно, так я оказался в автозаке, в очень милой компании молодых людей. В смысле, не детей, а молодых людей. Вот там я посидел минут 15-20, за это время моя жена, значит, увидела какого-то офицера полицейского, объяснила ему ситуацию, кто я такой. Немедленно вырос из-под земли какой-то парень в штатском. Просто материализовался из воздуха. Это парень Стасов, как вы сейчас, был главным. Он со всех ног побежал меня освобождать. Что было сделано? Непонятно, за что меня взяли. То есть для меня все в порядке. У меня, так сказать, никаких претензий, ничего. Меня никто не оскорблял, не грубил, не пинал. Но почему меня взяли? Они не только не представились, но и не объяснили причину моего задержания. Я просто сделал из этого выводы более широкого плана, что если меня так взяли, то это также брали остальных. Ни в автозаке, ни потом на улицах я не видел ни одного пьяного. И не слышал от мата молодежи модного и широко употребимого в молодежной среде. Все вели себя прилично. Выкрикивали антипрезидентские, очень резкие, но не матерные, то есть не оскорбительные. Но задержание я видел в огромном количестве. Видел преследование, ну, скажем, там, отделение ОМОНа разбахивает дубинками, гонится за барышней лет 18-20. Вот это я видел, и повторяю еще раз, имея опыт собственного задержания, я могу задаться вопросом, все ли были задержаны по делу. Это я так мягко формулирую.
Говорил Николай Сванидзе, член Совета по правам человека при президенте России. В Петербурге, где 23 января протестующие перекрывали движение по Невскому проспекту, вчера тоже прошла вторая акция в поддержку Алексея Навального. Она оказалась не менее многочисленной, чем первая, а действия силовиков и в северной столице были намного жестче, чем неделю назад, рассказывает Татьяна Вольская.
Всех, кто участвовал во второй акции в поддержку Навального, поразило, насколько серьезнее силовики к ней подготовились, чем к первой. Утром они пришли с визитами и обысками к нескольким активистам. Неделю назад люди возмущались перекрытием трех мостов, но на этот раз парализован был весь центр города. Еще в субботу он был оцеплен ограждениями, наводнен ОМОНом и Росгвардией. Цепь силовиков стояла вдоль Невского, демонстрируя готовность никого туда не пустить. Действительно, с утра 31 января на Невске, где была точка сбора протестующих, не пускали никого, кроме имевших там прописку. Люди опаздывали на работу, не могли попасть в театры. Участникам акции пришлось пойти на Пионерскую площадь к ТЮЗу, где они устроили митинг. Главными лозунгами стали требования перемен и осуждение Путина. На плакатах можно было прочесть: «Пока ты сидишь дома, Путин веселится в аквадискотеке. Россия в лапах фашистов. Я устал считать твои миллиарды. Прекрасный митинг, хорошие люди, еще пойду». Социолог Владимир Костюшев видит связь сегодняшнего протеста с разрешенным митингом 2007 года на той же площади, по окончании которого ОМОН избивал людей.
Все случилось полицейскими усилиями власти. Сегодня мы видим, что неожиданно 31 января мы видим большое число молодых людей. 23 января я даже остановился на метафору «Дети 23 января». Ну что, сегодня я вижу подтверждение. Есть общее состояние недовольства, понятное всем в разных социальных группах.
Сегодня все недовольны властью, считает депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник, тоже пришедший на площадь.
Но есть всему пределы, покажу свой порог терпения. Но вот я считаю, что если раньше на знаменах путинизма был Крым, то теперь на знаменах путинизма дворец в Геленджике. И это приговор истории, поэтому независимо от исхода сегодняшнего дня, исход путинизма будет крайне печальным. Вопрос лишь в том, сколько еще вреда он успеет нанести нашей стране. Вот люди выходят, чтобы это время путинизма быстрее закончилось. Для меня катализатором является поступок Алексея Навального. Если раньше была надежда, что гнев народа как-то может остановить этих людей, то, похоже, они считают, что этот гнев им не грозит. Вот люди и вышли доказать обратное.
Но для многих протестующих Навальный не главное, как и для супругов Анастасии и Артема.
Мы за реформы, чтобы были законы для людей, а не против людей.
Чтобы можно было свободно собираться, высказывать свое мнение.
Телевидение врет, все сплошная ложь. Поэтому мы хотим изменений в лучшую сторону для людей.
История с Навальным сыграла роль?
Я бы не сказала. Это уже давно накипало. Люди уже были озлоблены на наши законы, на наше правительство. Навальный, это так, мне кажется, капля в море. Просто подвинуло людей сплочиться и действовать.
Так же думает и Евгений.
Потому что должна быть сменяемость и наказуемость власти. Всю жизнь прожить при одном детке устали уже. Беззаконие с Навальным — это все мелочи. Просто народ уже довели до грани.
А вот для Ивана важно поддержать Алексея Навального.
Мы хотим свободы, хотим изменений в нашей стране. Да, мы понимаем, что с Путиным мы этой свободы не получим. У нас страна третьего мира, да, это понимает практически каждый гражданин Российской Федерации. Нас не устраивает, что у нас, я извиняюсь, имеет конституция Российской Федерации, правительство потирается вообще.
Многие ждали, что на вторую акцию придет меньше народа, чем на первую, но они ошиблись. И было видно, что решительность протестующих за неделю только возросла. Тактика передвижения осталась прежней, но координация стала более четкой. Протестующие смогли пройти и на Сенную площадь, и на Исаакиевскую, и к Мариинскому дворцу. Возросли и жесткость силовиков, и их количество. Самые жестокие задержания были на Сенной площади, где, возможно, впервые был применен газ. хотя силовики это отрицают, а также на Пионерской, куда протестующие вернулись в самом конце. Такого зачищенного и оцепленного города, где никуда не проехать, горожане не видели никогда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Во вторник состоится суд над Алексеем Навальным, который должен решить, будет ли условный срок по так называемому делу Ифраше заменен ему на реальный. Навальный находится в СИЗО, куда он был помещен после возвращения из Германии 17 января. Достигают ли своей цели акции в его поддержку? Об этом я беседую с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым. Один из комментаторов, которых я слушал вчера, сказал, что власть, выведя на улицы такое огромное количество силовиков, показала, что она обороняется, и в этом, по его мнению, был проигрыш власти. Вы согласны с такой оценкой?
Я согласен с Николасом Луманом, это великий социолог немецкий, который сказал, что власть тем сильнее, чем больше степеней свободы она в состоянии обеспечить обществу. Поэтому, значит, если мы обращаем это определение Лумана, с которым я согласен, в сторону слабости, то мы должны сказать, что власть тем слабее, чем в большей степени она старается ограничить свободу общества. Ну, ровно это и происходит последовательно, слой за слоем, как капусту обдирают до кочерышки. Вот так власть действовала и со свободами, и с правами, и по мере того, как она продвигалась к кочерышке, нам нужно было все больше и больше насилия, потому что кочерышка – это как раз вот молодежь, из которой уже дальше будут должны по теории вырастать листья. И вот она добралась до кочерышки, а кочерышка оказалась гораздо жестче и труднее атакуемо, чем эти вялые листья, которые она обдирала поначалу. Ну, вот так и выглядит эта картина, и, конечно, это проявление слабости и проявление страха, безусловно.
Я вчера слушал и ваш комментарий, и вы сказали, на мой взгляд, очень важную вещь. Вы сказали о том, что до сих пор демократия была дана сверху, и поэтому ее не удалось сохранить. А сейчас мы имеем дело с завоеванием демократии снизу.
С попыткой пока завоевания, да. И, ну, грубо говоря, тут два исхода. Видите ли, в противостоянии власти и общества есть только два варианта. Либо общество побеждает, и хреном собачьим эту власть свергает, это называется революцией. Либо они гибнут вместе. Вместе, так сказать, с социумом, государством, которое они образовывали. Вот, поэтому у России, если она будет через какое-то время существовать, только один выход – это вернуться к демократии. Вот и все. Иначе она распадется на кусочки неизбежно, и это будет трагедией.
Но, на ваш взгляд, у нынешних протестов есть серьезный потенциал?
Тут я могу еще одного классика процитировать. Это циклы американской истории, книжка известная, где я вычитал такую фразу: «У каждого поколения своя революция». Значит, вот оно, это поколение, которое, так сказать, она не думает о революции, она просто хочет той жизни, о которой она знает, и которую она считает более уместной, правовой, справедливой, какой угодно, но только не это. И она хочет другую жизнь, и власть ее выталкивает в то, что потом будут называть революцией.
Сейчас очень много споров о личности Навального, точнее о том, как к нему относиться именно на нынешнем этапе. Одни говорят о том, что сейчас неважно, какая у него политическая программа, потому что человек, которого власть пыталась убить, вернулся в эту страну добровольно, понимая, что он может немедленно оказаться за решеткой. Другие говорят, что вот этой всеобщей поддержкой Навального можно привести к власти или существует риск приведения к власти человека с какими-то, может быть, излишне националистическими взглядами. Человека, который, скажем, по поводу Крыма говорил, что это не бутерброд, который нужно отдавать, хотя он потом поправлялся и говорил, что это неудачная метафора. В какой момент, на ваш взгляд, следует по-настоящему серьезно оценивать, какова именно политическая программа Навального?
Вообще нужно оценивать, какая политическая программа у общества. Если у общества старая политическая программа, мы тебя привели к власти, а ты теперь делай нам хорошо, Это назад на 30 лет. И это назад в эту патерналистскую позицию, с помощью которой мы и продули к хренам собачьим себя. А демократия – это постоянный труд общества, а не возведение на трон демократа, который это общество куда-нибудь тащит в правильную сторону. Это постоянный труд, это постоянная защита этой демократии, в том числе, когда нужно и от тех, за кого ты проголосовал. Вот и все.
Я беседовал с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым. Акции в поддержку Навального, как и 23 января, прошли во многих городах мира, а в Берлине состоялся еще и театрализованный судебный процесс над Владимиром Путиным. Александра Вагнер поговорила с одним из его организаторов Дмитрием Баграшем.
Те акции, которые мы раньше проводили, это какие-то круглые столы и все, они показали свою неэффективность. Здесь нам нужно было показать и привлечь мировую общественность к проблемам в России, ну, особенно в свете Навального, безусловно. И чтобы стать чуть более эффективными, нежели раньше, для просвещения вот европейской, ну, какой-то мировой общественности к тому, насколько опасен этот режим, особенно для Европы.
А почему вы выбрали фигуру именно Владимира Путина?
Ну, потому что Владимир Путин сейчас создал такую вертикаль власти в России, где принимает решение он и его ближайшее окружение, и от него зависит решение и украинских проблем, и сирийских, и российских, безусловно, тоже. Особенно и Белоруссии сейчас. То есть он, наверное, все-таки можно сказать, что самый главный виновник торжества вот этого. Торжества несправедливости, торжества репрессий, убийств. И вот видя то, что происходит, в частности, в Донбассе, да, вот в изоляции. По фактам там действительно кошмар творится. То есть именно вот такой же, как вот в страшных наших учебниках было написано про нацистов. Поэтому я считаю, что основной виновник, безусловно, Путин. И поэтому, естественно, фигура Путин. Путин уже совершил массу преступлений против человечности. Он уже давным-давно заслужил Нюрнбергский или Гаагский процесс. Но мировые лидеры, к сожалению, вот как вот вспомните 1938 год, Мюнхенский сговор, когда они, лидеры европейских государств, тот же самый Чемберлен, да, или Деладье, они не хотели раздражать как-то вот Гитлера, да, и, соответственно, чем это закончилось? Посмотрите, какое количество жертв было во Вторую мировую войну. Сейчас риторика мировых лидеров, ну, примерно схоже с тем, что было тогда в 1938 году. То есть они боятся каким-то образом активно и жестко влиять на Путина. И нам нужно это изменить. И вот какие-то активные мероприятия в сочетании с аргументацией, я думаю, что оно будет довольно-таки эффективно.
Перформанс, он проходил одновременно с акцией в поддержку протестующих в России, которые поддержали Алексея Навального. В том числе вы этот перформанс подразумевал и поддержку этих протестов?
Несомненно. Более того, я распечатал и раздал примерно 180 страниц А4 с именами тех людей, которые в данный момент находятся в заточении. Как в России, вот эти после 23 января, так и до этого, которые находятся, ну, постоянно уже давным-давно в заточении. И плюс жертвы Донбасса, ну, тех, кто находится, политзаключенные, ну, захваченные пророссийскими властями в Донецке.
С одним из организаторов театрализованного судебного процесса над Владимиром Путиным в Берлине Дмитрием Баграшем беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Он был очень симпатичный дядька.
Исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Итак, сегодня, 1 февраля, исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину. С именем Ельцина связаны глубокие перемены в России в 90-х годах прошлого века. Борису Ельцину предъявляют и огромное количество претензий, справедливых и надуманных. За годы своего правления Борис Николаевич был разным. Вот каким его вспоминает музыкант Андрей Макаревич.
Когда в 91-м году я увидел утром на фоне Лебединого озера эти 5 рыл, у меня, конечно, руки опустились. Я подумал, неужели вот так все кончается? Вот
вы знаете,
опять мы в это болото сейчас сядем, и уже просвета не будет. И вдруг к вечеру выясняется, что Ельцин
выступил против, что он едет в Белый дом, что там собирается оборона. Я, конечно, мы с гастролей приехали, я туда ломанулся сразу. Я внутрь не пошел, потому что много сидело друзей на ступеньках, и я посчитал, что было правильно с ними остаться. Потом, когда была программа «Голосуй или проиграешь», я в нее включился без раздумий, потому что, ну, я еще по советским временам, я очень не люблю коммунистов. Я крайне не хотел, чтобы они опять пришли к власти, а до этого было совсем рядышком. И мы ездили по городам, и Борис Николаевич выходил где-то перед последней песней на сцену, говорил там несколько слов, и очень хорошо принимали. Однажды он договорил, и уже стал уходить со сцены, мы заиграли песню «Скачки», он бросился в пляс, всем это очень понравилось, потом он это повторял, насколько я знаю, уже с другими музыкантами, и опять мы победили. Он был боец, он умел держать удар, в нем в крови, в позвоночнике, что-то было от простого русского мужика, и люди это чувствовали. И еще очень важно, он действительно был за свободу. Он не прикидывался, не прикрывался этим словом. Ему могло очень не нравиться, как его, скажем, показывают в куклах. Он мог обижаться. Но ему в голову не приходило эту программу запретить. Сейчас мы совсем в другие времена живем, к сожалению. А самое человеческое воспоминание, это когда уже он передал власть Путину. Он вдруг мне позвонил по телефону, сказал, что он был на книжной ярмарке, купил мою книжку. «Приезжайте в гости», — сказал он, — «обедать». Я торопел, я какое-то время даже думал, что меня разыгрывают. Потом понял, что нет. Приехал к нему домой, он встретил меня в свитере. Была Наина Йосифовна, потом Таня приехала, значит, и Наина Йосифовна угощала своими потрясающими блюдами из охотничьих трофеев. И я его увидел с такой человеческой стороны, абсолютно вот не рабочей, не правительственной, не президентской. Он был очень симпатичный дядька.
Андрей Макаревич о Борисе Ельцине. Сегодня первому президенту России исполнилось бы 90 лет. Время свободы. В минувшую пятницу Аркадий Ротенберг, бизнесмен, бывший тренер по дзюдо, считающийся одним из самых близких друзей Владимира Путина, заявил, что именно он является фактическим владельцем или, как он выразился, бенефициаром так называемого «Дворца Путина под Геленджиком», о котором подробно рассказывалось в нашумевшем документальном фильме, вышедшем 19 января. Вот что сказал Аркадий Ротенберг в интервью телеканалу «Мэш».
Это будет теперь не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект. Было много кредиторов. И мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим там построить апарт-отель. Вот. И поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес. Отельный бизнес. Вот. И уж не говорю о там, в дальнейшем, чтобы превратить это в туристический бизнес. Вот. Но, в принципе, я этим уже на протяжении нескольких лет занимаюсь.
Почему он признался, что владеет дворцом и строит там апарт-отель лишь 10 дней спустя, после выхода фильма «Дворец Путина», Аркадий Ротенберг не уточнил. Каких-то финансовых документов, подтверждающих, что объект под Геленджиком находится в его собственности, Ротенберг также не продемонстрировал. О его отношении к Алексею Навальному сказать трудно, но известно, что в 2015 году, когда в России внедрялся новый налог для большегрузных автомобилей «Платон», фонд борьбы с коррупцией опубликовал документ, из которого следовало, что принадлежащая сыну Аркадия Ротенберга Игорю компания-оператор системы «Платон» до 2027 года будет гарантированно получать из российского бюджета 9 миллиардов 900 миллионов рублей в год. Ну, а этот выпуск «Времени свободы» завершит написанная как раз 6 лет назад песня о Ротенберге. Музыка Дмитрия Покраса, слова Геннадия Смирнова. Исполняет Геннадий Смирнов.
Выхожу я одинокой на дорогу. от тумана свет духовности померк. Я один, пустыня молча внемлет Богу, а навстречу мне выходит Ротенберг. Подождите, не спешите, хоть копейкой поможите. Обобрали супостаты, не осталось ни шиша. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно исплело. Только ты, моя Россия, прежним звоном хороша. Я почувствовал отчаяние и муку и представил, как я дальше буду жить. Не по-нашему в протянутую руку безучастно черный камень положить. По копейке, по полушке, от младенца до старушки, все снесем тебе, родимый, до последнего гроша. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно исплело. Только ты, моя Россия, прежним звоном хороша. И всем миром, всем, чем можем, Ротенбергу мы поможем. Помогаешь человеку, возвышается душа. Все, что пело, все, что...
Песня о Ротенберге завершает этот выпуск информационного дайджеста «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Прежним звоном хороша.
Студия подкастов «Радио Свобода».